В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Обзор печати. Анонс. Обзор публикации в газете «Москва вечерняя». Тема «Человек среди людей». Не бежать, а жить. Мы тут в Москве катастрофически все время спешим. Ну, правда. Оглянитесь. Вот обычный московский двор. По площадке носятся дети. Но им положено. У них энергии море. Но ведь и взрослые бегут. Успеть на работу вовремя – бежим. Успеть скорее домой, приготовить ужин и лечь не поздно, ведь завтра на работу, бегом даже на прогулку, потому что надо успеть, пока погода хорошая и солнце не сменилось на дождь. Жизнь бегом, и при этом не успеваем ничего. Вот и я вчера вылетел из дома, бегу, а краем глаза замечаю дедулю, который медленно идет по дорожке и несет стул. Поставил он его на газон в тенечке и сел. Смотрит на двор, на беготню нашу. Возвращаюсь через час. Дедушка за это время явно успел стул переставить вслед за тенью, но все так же сидит и смотрит. И в глазах его мудрых, умных и немного выцветших играет ирония. Смешно ему наблюдать за нами, торопыгами. Чего мы носимся? Всех дел-то не переделаешь. Наверное, нам надо изредка вот так останавливаться и смотреть на себя, да на окружающих, как бы со стороны, чтобы не пробегать жизнь, а прожить ее, прочувствовать. Мнение обозревателя Валентина Звегинцева. «Не бежать, а жить». Опубликовано 19 июня. Обмен любезностями. Обычный будний вечер. Я еду домой, в метро, после работы. Подошел поезд. Пассажиры хлынули в вагон и быстро заняли свободные места. Одна из женщин, вместо того, чтобы сесть, поставила на сиденье сумки, чем вызвало недоумение двух молодых мужчин. Ей сделали замечание и предложили освободить место, ведь в вагоне много кому хочется присесть. «Ой, ну представьте, что я тут сижу!» – агрессивно поставила точку в разговоре дама с сумками. Через несколько станций пассажиры покинули вагон и растеклись по каменным коридорам метро. Поменяв ветку после пересадки, я оказалась снова в одном вагоне с теми хамоватыми парнями и упрямой дамой. И один из этих парней, ловко обойдя ее, в мгновение ока плюхнулся на сиденье прямо перед ней. От возмущения женщина захлопала глазами, но выдавить из себя ничего не могла. А парень перемигнулся с товарищем и прокомментировал: «Ой, ну представьте, что вы сидите!» Конечно, ситуации бывают разными, но превращать общественное пространство в ринг, где одной левой можно уложить незнакомого человека, не стоит. Мнение обозревателя Екатерины Огородник. «Обмен любезностями» опубликовано 25 июня. Без срока годности. Народные избранники заботятся о нас. 4 февраля в Госдуме предложили бесплатно раздавать россиянам продукты, срок годности которых истекает. Видимо, автор инициативы вспомнил народную мудрость: «Лучше в нас, чем в таз». Инициатива была подкреплена аргументом, что эта практика широко используется во многих зарубежных странах. Что ж, это отчасти так. Например, в Японии к концу дня на прилавках можно найти продукты с большой скидкой, а те, чей срок хранения подходит к концу, и вовсе отдают за бесценок. Есть даже целое движение фриганов. Это идейные искатели бесплатной еды в каменных джунглях. Оно очень развито в Москве. Участники договариваются с продуктовыми магазинами, чтобы те отдавали продукты с душком. Я думаю, желающих питаться подобным образом найдется немало. Ну, подумаешь, срок годности немного нарушен. Некоторые столичные магазины и так мухлюют с датами. Другое дело, что никто вам не гарантирует, что, съев просроченный йогурт или кусочек колбаски, вы не отравитесь и не загремите на больничную койку. Мнение обозревателя Ксении Ефимковой. «Без срока годности» опубликовано 5 февраля. Навязчивые таксисты. Не всегда после работы хочется ехать домой на общественном транспорте. Чтобы добраться до родных пенатов побыстрее, заказал себе такси. В машине я насладился полной тишиной, лишь улавливая шум за окном. Водитель за всю поездку не произнес ни слова, кроме вежливых «здравствуйте» и «всего доброго». А бывает иначе, причем достаточно часто. Однажды рано утром мы всей семьей должны были улететь из Москвы в Санкт-Петербург на выходные. Заказали машину, в которой сидел чрезмерно болтливый водитель, весьма радикальных взглядов по отношению к российской действительности. Кто ему в этой жизни только не мешал? Как мы невольно успели выяснить по дороге? Желания ему что-либо отвечать не было никакого. Мы лишь хотели, чтобы эта поездка закончилась как можно быстрее. Как я слышал, многие водители такси также проинструктированы насчет того, когда и с кем можно затевать беседу. А если клиент не настроен на разговор, то и им вступать в диалог запрещено. Это правильно. Навязчивость раздражает. Мнение обозревателя Никиты Камзина «Навязчивые таксисты» опубликовано 23 мая. Как мы рождаем мифы? Мы живем в мире иллюзий и стереотипов. Далеко ходить не надо. Иностранцы уверены, что по улицам российских городов ходят медведи, что наш любимый инструмент – это балалайка. А напиток, разумеется, водка. Конечно, чемпионат мира по футболу, который прошел в нашей стране, открыл для иностранцев совершенно другую Россию – современную, открытую, а не темную, средневековую. Однако люди так любят навешивать ярлыки, что не надо особых усилий, чтобы повернуть все вспять. Например, британское издание Daily Mail восхитилось мужественностью уборщицы московского зоопарка, которая смогла веником отогнать белого медведя, проявившего к ней интерес. Происходящее запечатлели на камеры и выложили в сеть. После увиденного возникает вопрос, а почему женщина одна оказалась в клетке с хищником? Где система безопасности? Вопросов много, но вот для западных изданий этот случай стал лишним подтверждением того, что русский человек – это символ мужественности, граничащий с безрассудством. Мнение обозревателя Ксении Ефимковой «Как мы рождаем мифы» опубликовано 3 июля. Дают – бери, бьют – беги. Москва возглавила рейтинг российских городов, где живет больше всего любителей фастфуда. Вместе со столицей в тройку лидеров вошли южные Краснодар и Сочи. Между прочим, лидерство фастфудной гонки Белокаменной удерживает последний десяток лет, и вряд ли в обозримом будущем его уступит. Эта заслуга не только лишний раз подчеркивает, как непросто москвичам жить в сумасшедшем ритме европейского мегаполиса, она демонстрирует, какие же мы все-таки сороки, летим на все блестящее. Только не обижайтесь. Безусловно, систематическая занятость заставляет москвичей перехватывать на ходу. Но если от посещения ресторанов горожане стали все чаще отказываться из-за выросшего среднего чека, то в бургерные, блинные, шаурмичные, чебуречные, хинкальные тропки утрамбованы как следует. Изобилие фастфуда, шаговая доступность кафе, быстрого питания, яркая реклама и скидочные акции манят нас, как дудочка крысолова. Подвальных грызунов вязкое болото. Дают – бери, а бьют – беги. Вот мы и берем. Мнение обозревателя Оксаны Крученко. Дают – бери, бьют – беги. Опубликовано 12 февраля. Кукла с клыками. Напротив меня в вагоне метро сидит юная пассажирка с мамой. Крохотными ботиночками она болтает в воздухе, с любопытством рассматривая все и всех вокруг. Самое ценное, конечно же, игрушка, прижата к груди. Но даже из-за крепких объятий можно рассмотреть непропорциональную голову куклы с клыками и телом бледно-голубого цвета. Конечно, в моем детстве игрушки были другими, и меня можно забросать тапками, мол, вот и сиди со своим пупсом, сижу. Но все же игрушки, по мнению психологов, способны закладывать в детях модели поведения. И от того, кем они играют, в том числе зависит, как они себя будут вести во взрослой жизни. Конечно, поведение складывается из многих факторов, но игрушка – один из них. Тревогу бьют и депутаты Мосгордумы. Они не только обращают внимание на некачественные, а порой и токсичные материалы, из которых сделаны игрушки, но и на внешний вид. страшные, клыкастые. Они способны вызвать в детях агрессию. Навязать модель поведения, где жестокость – норма, а потом мы удивляемся криминальным сводкам. Мнение обозревателя Ксении Ефимковой. «Кукла с клыками» опубликована 16 апреля. Куда ушло поколение романтиков? Каждый раз на концертах барда Александра Городницкого меня потрясает факт того, как в финале весь зал, стоя, исполняет его песню «Атланты». Исполняет как гимн поколению, которое жизнями своими держали небо. Страна развалилась, идеология рушилась, но люди, о которых писал Городницкий, делали свое дело на совесть и сумели пронести то светлое, чем были живы. Окуджава, Визбор, Берковский, Матвеева, Никитины, да и сам Городницкий, они ведь были еще и учеными, писателями, сценаристами, докторами и кандидатами наук. И пели о себе, о своих современниках, которые отправлялись строить БАМ, Братскую, Красноярскую ГЭС, Магнитку, поднимать Целину, осваивать глубины океана. Из этого поколения романтиков были мои родители, геологи, молодость которых пришлась на 60-е. С ними мне, ребенку, пришлось помотаться по геологическим партиям, пожить в пустыне, в тайге, поплавать по Байкалу. Какие прекрасные разговоры велись за столом, когда вся эта геологическая братья из дальних странствий, возвратясь, собиралась в нашей московской квартире. Как лихо пели песню Визбора «Зато мы делаем ракеты» и переплыли Енисей. Как смеялись и шутили. От этого поколения в нашей крови людей, родившихся уже в середине 60-х, расплескалось чувство романтики. От них нам передалась любовь к хорошим стихам и умной литературе, способность находить и читать то, что было запрещено цензурой, навык думать и делать выводы самостоятельно. Полеты космонавтов, фестивали молодежи и студентов, олимпиады – все это часть нашей жизни. Вот нас, семиклассников, из обычной московской школы отправляют в трудовой лагерь на Ахтубу под Волгоград, где целый месяц предстоит пропалывать помидоры. Ежедневная норма – 1,5 километра. Помидоры эти снились по ночам. Но как же весело мы тогда жили. На все поле раздавались песни, мы горланили все новинки советской эстрады. Нам было так весело и хорошо. К чему это я? Да к тому, что сегодня я постоянно слышу, что эпоха романтизма канула в лету, что нынешнему молодому поколению теперь не до романтизма. Им надо зарабатывать самостоятельно на квартиры, которые раньше бесплатно раздавало государство, и кормить семьи, страхуясь от увольнения, которое может случиться по воле сбрендившего начальника. Слышу, но с утверждением, что романтизм из нашей жизни исчез, окончательно не согласна. По-моему, он просто приобрел другие формы, перестав быть частью официальной пропаганды. Вот взять хотя бы движение волонтеров. В этом году мы шли в бессмертном полку по Тверской, и буквально на каждом шагу в многочасовом потоке стояли молодые ребята, предлагавшие всем желающим бутылки с холодной водой. А когда внезапно хлынул ливень, эти мальчики и девочки старательно выхватывали из потока пожилых людей, помогая им сориентироваться в толпе и добраться до ближайших навесов. А в конце этого трудного дня эти ребятки прыгали, обнявшись в одном большом кругу на Красной площади, и кричали: «Мы выстояли!» Ну скажите, разве это не романтизм? Или, например, взять поисково-спасательный отряд «Лизе Алерт». По 500 человек день за днем, метр за метром, они прочесывают лесные завалы или жилые кварталы в поисках пропавших людей, детей. Эти добровольцы не знают лично тех, кого ищут, но они не в силах остаться равнодушными к чужому горю. А 97 тысяч вожатых, которые этим летом отправились в российские детские лагеря, не желание ли это окунуться в звонкое, радостное, романтичное лето? И разве не к той же породе романтиков относятся те, кто регулярно отчисляют деньги на помощь незнакомым больным людям? А по статистическим данным, в России это делают 20 миллионов человек. Меняется время, меняемся мы, меняются и формы того, что называется словом «романтизм». Но главное, по-моему, остается то, о чем в своих стихах написал хороший поэт Николай Добронравов. В сердце я навек сохраню искреннюю преданность вам, братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам». Мнение обозревателя Елены Буловой. «Куда ушло поколение романтиков?» Опубликовано 8 июля. Начать стоит с себя. Как только речь заходит об экологии, многие, потупив взгляд, печально вздыхают. Да, проблемы есть еще какие, но мало кто из нас стремится их решить. Тот же пресловутый раздельный сбор мусора. Экспериментов с ним была масса, начиная с 90-х годов. Вот только все упиралось в переработку. Вроде пластик отсортировали. А что с ним делать дальше, никто не знает. Так он и лежал на полигонах, разлагаясь столетиями. Но недавно стало известно, что жители северо-восточного округа столицы признаны лидерами как раз по раздельному сбору мусора. На контейнерах висит табличка, мол, мусор не просто отвезут на полигон, а отправят на переработку. Кстати, в западных странах это целая индустрия и довольно прибыльная. Начинать, мне кажется, нужно с себя. Я знакома с одной москвичкой, которая практически не оставляет после себя мусора. Спросите, как? Легко. Вместо пакетов – сумка, товары покупает на развес, а дома у нее есть контейнер с дождевыми червями, которые съедят все, что вы не доели. Моя знакомая именно таким образом решила для себя проблему экологии. А вы? Мнение обозревателя Ксении Ефимковой. «Начать стоит с себя». Опубликовано 26 февраля. Местечковость больше не фу. Местечковость. Какое вкусное все-таки слово. Вы заметили, что сегодня и следа не осталось от его пренебрежительного смысла. Ведь как было раньше? Фу, это не айс, какое-то местечковое, не столичного пошиба. Мышиная возня на третьей линии неинтересная прогрессу, как Годзилле курс рубля к тугрику. От слова «вообще». Теперь наоборот. Модная, технологичная, современная, по-европейски продвинутая Москва осознанно взяла курс на местечковость. Не вширь и ввысь, а вглубь. Как говорится, все внимание на места. На наши спальники, на улицы, площади, парки и дворы за пределами Садового кольца и дальше-дальше в окрестности МКАД. Развернулась красавица-столица, браво на пятках, стоп! А не забыла ли я чего в погоне за европеизацией и в условиях глобализации? И вот уже местечковость – новый тренд, простой и гениальный, а главное – созидательный. И будущее огромного мегаполиса, стремящегося к агломерации, растущего и разбухающего, как гирлянда мыльных пузырей на пенной вечеринке, видится в тесной связке с будущим каждого отдельно взятого района, маленькой частичкой большого города. И почему раньше не додумались, забыли, наверное, что сложенный из правильных кусочков пазл собирается в гармоничную картинку, а город – это как раз и есть пазл, и его детальки – столичные районы. Если положить в центре пазла бриллиант, а вокруг налепить степлером непривлекательной геометрии, вырезанной из мятой бумаги, дрессированной обезьяны, то какая же это гармония? Это раздрай и примитив, сколько бы ни стоил и как бы ни был прекрасен камень в центре композиции. Недавно была свидетелем того, как известный москвовед и историк Филипп Смирнов восхищался программой «Мой район» как одним из немногих безоговорочно верных решений нынешних градоустроителей. Человек этот из тех, кто в любой идее способен найти изъяны, и чаще всего справедливо, но «Мой район» оказался вне критики. Понятно почему. Как в дореволюционной Москве психологически комфортный территориальной единицы был двор, отдельный, маленький и самодостаточный мирок. Так сегодня такой клеткой на шахматной доске должен стать район. Не нужно везде открывать Третьяковку, это лишнее, но сделать территорию цельной, чтобы человеку всего хватало на месте, чтобы ему было уютно здесь находиться и удобно жить, это, конечно, идея идеи, основа, на которой сама собой выкристаллизовывается новая городская философия, узнавание места обитания, его истории и особенности. Причем движение идет не сверху, а снизу. Поинтересуйтесь, наверняка кто-то из общественных советников вашего района, а может быть управа, а может и ДК, да просто кто-то из активистов затеяли проект по изучению истории вашего района. Собирают у жителей старые фотографии, документы, воспоминания. Не по заданию, а просто так. Интуитивная инициатива, чтобы потом, например, устроить выставку для своих. И народ с удовольствием откликается. Про ту же акцию «Читай район», которая проходит во всех библиотеках города. Нам это нужно. Мнение обозревателя Оксаны Крученко. «Местечковость больше не фу», опубликовано 8 июля. «Больше жизни, коллеги». Включаю телевизор, чтобы узнать, что делается в городах, как живет провинция, что волнует людей. Судеб человеческих, историй поучительных хочется увидеть, слиться со страной хочется, радоваться ее успехам, гордиться ей. Но телевизор упрям, везде одно и то же. Сомнительное шоу, нереальный боевик, навязчивая реклама, зарубежные фильмы и снова шоу политическое. С раздраем и мордобоем жутко, но смотрим и возмущаемся. А ведь обычную жизнь за стенами телестудии никто не отменял. Где она? Не та, что открывается взору через замочную скважину, что прячется в шкафу или под кроватью, а та, что на виду, светлая и позитивная, вдохновляющая, зовущая на подвиг. Не вижу. Вот и сенатор Светлана Горячева не увидела, потому и предложила больше рассказывать на телевидении о природе и людях страны. На что глава Минкомсвязи России Константин Носков ответил, что СМИ ведут независимую редакционную политику, и министерство не будет вмешиваться в нее. Но, коллеги, больше жизни, больше света. Мнение обозревателя Мансура Магомадова. «Больше жизни, коллеги», опубликовано 30 мая. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». Обзор публикаций на 16-й странице газеты «Москва вечерняя». Тема «Человек среди людей». Издание «Москва вечерняя». Совместный проект Московского метрополитена и газеты «Вечерняя Москва». Выходит с 2014 года. Распространяется в московском метро бесплатно.